Этим утром плюс 12 градусов, пасмурно, днем также плюс 12, ну, возможно, потеплеет до плюс 14. В Санкт-Петербурге сегодня около плюс 13, пасмурно и небольшой дождь. Вот с каких тем мы начнем сегодняшний утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Лишат ли Россию голоса в парламентской ассамблее Совета Европы? Важнейшая для Москвы сессия ПАСЭ открывается сегодня в Страсбурге. На 62-м году жизни скончался выдающийся кинорежиссер Иван Дыховичный. Москву продолжают хранить. Авторы вышедшего в столице фотоальбома пытаются запечатлеть в памяти людей, исчезающие в их нынешнем виде московские бульвары. И главная тема нашей сегодняшней программы – подтвердит ли Россия статус одной из ведущих экономических держав мира? Подводим итоги завершившегося в США экономического саммита «Большой двадцатки» и с помощью экспертов и вас, уважаемые слушатели, попытаемся ответить на вопрос, играет ли Россия важную роль в мировой экономике. В Питтсбурге завершился третий саммит «Большой двадцатки». Его участники объявили сами свою работу успешной. На смену старой системе международного экономического сотрудничества, говорят они, пришла новая. Отныне, это говорится в решениях саммита, принятых по его итогам, «двадцатка» становится главным стратегическим международным экономическим форумом, а «восьмерка» подвинется и не только содержательно, но и физически. Уже на следующий год, как объявлено в Канаде, саммит «двадцатки» будет происходить одновременно. Саммитом «Большой восьмерки», и если этот эксперимент будет признан успешным, то так будет происходить и далее с 2011 года. Ну а мы сегодня пытаемся с вашей помощью, уважаемые слушатели, ответить на вопрос, считаете ли вы, что Россия играет важную роль и в «Большой двадцатке», и в «Большой восьмерке», и вообще в мировой экономике. Ждем ваших сообщений. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801. Пишите нам на пейджер 660-1055. Телефон для абонента «Радио Свобода» можно оставлять сообщение. На электронную почту mail@radio-svoboda.ru оставляйте свои комментарии на сайте www.svobodanews.ru и через полчаса ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222-12, бесплатный, напомню, для жителей всех регионов России. Считаете ли вы, что Россия играет важную роль в мировой экономике? Давайте узнаем, что ответили на этот вопрос жители Саратова, с которыми поговорила наш корреспондент Ольга Бакуткина.
Хочется верить, что играет, но сейчас настолько трудно в России, но хочется верить в самое лучшее, что у нас все-таки хорошо.
Какую-то роль играет, но далеко не важно. Сырьевой придаток. Ну, как бы место, где большинство ресурсов добывается. Все, на этом наша экономическая роль заканчивается, потому что перерабатывается и так далее, все в другом месте.
Это главный ресурс, которым все пользуются. Ну, мы сами даем его в пользование. То есть она не активную роль играет, а пассивную только.
Естественно, играет. Это же одна из крупных держав в мире, которая занимает такое место достаточно серьезное в экономике мировой, естественно. И мы можем и диктовать какие-то условия наверняка на мировом рынке. Я думаю, что так.
Ну, во-первых, сейчас у нас Россия открытая страна, да, мы как-то у нас какие-то экономические связи с другими странами, то есть больше импорта, больше экспорта. Нельзя как это экономические страны все обосновать, но то, что влияет, это однозначно.
То мировой никакой, наверное, экономики она роль не играет. Так творится что-то, шумок вот идет. Ну а что она будет производить России? Ну автомат Калашникова, я знаю, хорошая вещь. Ну и все.
Не знаю, мне кажется, нет. Я думаю, что недоразвитая страна в этом отношении. Да чтобы, конечно, более современное развитие было на мировом уровне. Но мы же отсталая страна, по сути дела. Мы живем очень бедно, большинство людей живут бедно. Разве это не правда?
Да, играет. Но не ведущее место, но одно из. Россия сейчас пока является экспортно-сырьевой страной, но я надеюсь, что в будущем мы в мире станем одной из ведущих стран, и у нас все будет хорошо, можно сказать.
Наша Россия крупная страна, в большую двадцатку входим, и с нами считаются. Мы всегда были на виду всех. Я считаю, что с нами сейчас довольно серьезно считаться начали.
Мы все больше и больше становимся с одной стороны страной потребления. потому что сами мало что производим. С другой стороны, сырьевой страной, которая продает только свои национальные богатства. И, в общем-то, наша роль неизбежно будет все дальше и дальше отодвигаться, поскольку у нас нет ни научного потенциала, ни кадрового потенциала, ни производственного потенциала. Я, например, его не вижу.
Так жители Саратова отвечали на вопрос, считаете ли вы, что Россия играет значительную роль в мировой экономике? Ольга Покуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас об одном из главных политических событий дня сегодняшнего. Сегодня в Страсбурге начинает работу осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой должен быть рассмотрен вопрос о приостановлении полномочий российской делегации в ПАСЭ. Из Страсбурга передает специальный корреспондент «Радио Свободы» на сессии ПАСЭ Данила Гальперович.
По последним данным, требования о приостановлении полномочий российской делегации в ПАСЕ будет обсуждаться 1 октября. Инициировала сбор подписей под инициативой лишить Россию в ПАСЕ права голоса делегация Грузии, и поддержали ее многие парламентарии из стран Северной и Центральной Европы. Москва, по их мнению, ничего не делает для того, чтобы выполнить хотя бы частично резолюции ПАСЕ, связанные с последствиями российско-грузинской войны прошлого года. Россия разворачивает на территории Южной Осетии военную базу, охраняет границы отколовшегося от Грузии региона своими пограничниками и никак не способствует возвращению беженцев-грузин в их дома на контролируемой ею территории. Такое игнорирование Москвой требований ПАСЕ многим здесь начало надоедать. И вот российская делегация действительно на грани лишения полномочий. Впрочем, один из членов делегации, вице-спикер Государственной Думы Александр Бабаков, надеется, что ничего страшного не произойдет.
Я могу сказать, что подавляющее количество депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы против подобного рода инициативы. Но даже этот вопрос встанет, голос России будет услышан. Мы считаем, что без России этот институт будет недостаточно эффективен, это еще мягко сказано. Но если кто-то считает, что мы не должны участвовать в этой площадке, мы подождем того времени, когда возобладает здравая точка зрения.
Совет Федерации и Государственная Дума уже приняли решение, что их делегация в ПАСЕ должна покинуть Страсбург в случае, если Россию действительно лишат права голоса, и не вернется туда, пока полномочия не будут восстановлены. Впрочем, Москва шлет в адрес ПАСЕ не только угрозы, но и сигналы о желании достичь компромисса. Накануне начинающейся в Страсбурге сессии Ассамблеи сессия Госдумы приняла заявление, где намекнула на возможность ратификации ключевого для реформы Европейского суда по правам человека 14-го протокола к Европейской правозащитной конвенции. Такая мягкость встретила понимание отнюдь не у всех думцев, и вице-спикер Думы Владимир Жириновский выступил со своим рецептом взаимоотношений с ПАСЕ.
Надо соблюдать там интересы России, поэтому делегацию заменить, данный протокол, параграф 14, не ратифицировать. Если на парламентской ассамблее в конце сентября будут опять антироссийские выпады, в плане, в формате, допустим, не признавать полномочий, то делегация не должна не просто покинуть зал заседания, а сделать заявление о приостановлении членства России на 10-й год. И очередной взнос не платить на 10-й год. Вы увидите, как они будут умолять нас вернуться в зал заседания и никогда уже больше не поставят вопрос о полномочиях.
Между тем, есть возможность, что России дадут срок до января следующего года, чтобы она выполнила хоть какие-то из требований Ассамблеи. Если такое решение состоится, а его вынесение будет обсуждаться 29 сентября, то 1 октября россиянам опасаться нечего. Но в этом случае январская сессия ПАСЕ следующего года может стать для Москвы точкой кипения в ее споре с Парламентской Ассамблеей Совета Европы. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8:15. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Иран сегодня ночью провел испытание ракет средней дальности. В Москве убит глава Хасавюртовского района Дагестана Алим Султан Алтаханов. В ингушском селе Экажево обстрелян дом главы местной администрации. Пострадавших нет. В Хамовническом суде Москвы сегодня начнется допрос свидетелей обвинения в рамках второго уголовного дела против бывших руководителей ЮКОСа. В Страсбурге сегодня открывается сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой будет обсуждаться вопрос о лишении российской делегации права голоса. Канцлер Германии Ангела Меркель провозгласила победу возглавляемой ею партии на прошедших в стране парламентских выборах. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком на сегодня: доллар 30 рублей 13 копеек, евро 44 рубля 25 копеек. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра, не пропустите, на волнах свободы, время джаза с Дмитрием Савицким. Трагическая судьба пианиста Бада Пауэлла в центре этой программы. Блестящий дебют, психиатрические больницы, электрошоковая терапия, взлеты и падения, дружба с Томасом Монком, сценические неудачи и огромное музыкальное наследие. Время джаза о Баде Пауэлле с Дмитрием Савицким сегодня в 10 утра. А сейчас в нашей студии моя коллега Лейла Гениатуллина, которая проведет сегодня дневной информационный выпуск программы «Свободу в полдень», а сейчас расскажет нашим слушателям, о чем сегодня будет рассказывать Радио Свобода в своих информационных программах, на какие еще события стоит обратить внимание. Но доброе утро, Лейла.
Доброе утро, Марк.
Об одном из них мы только что уже более-менее подробно рассказали. Наш корреспондент Данил Гальперович, еще раз напомним слушателям, находится в Страсбурге, где открывается парламентская сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, и главный вопрос, который будет обсуждаться в этот раз, один из главных вопросов, это выполнение или невыполнение России резолюции ПАСЕ по Грузии, и, соответственно, будет ли, возможно, лишена российская делегация права голоса в этой организации, но есть и другие события, я думаю.
Да, давайте перейдем к другим темам. Сегодня будет также чем заняться нашему судебному корреспонденту Марьяне Тарачешниковой, вы об этом тоже уже сегодня рассказали. В Хомутовском суде Москвы начнется допрос свидетелей обвинения в рамках второго уголовного дела против бывших руководителей ЮКОСа. Прокуратурой заявлено выступление 250 человек. По данным стороны защиты, на втором процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева прокуратура не представила суду реальных доказательств обвинения. По мнению адвокатов, прокуроры не смогли доказать хищение обвиняемыми 350 миллионов нефти, присвоение акций, принадлежащих государству, и легализацию преступно нажитых средств. Все меньше остается времени до выборов в Мосгордуму, и все чаще мы об этом говорим, и вот сегодня корреспонденты «Радио Свобода» отправятся на две пресс-конференции, связанные с этим предстоящим событием. Сначала на пресс-конференцию на тему подготовка КПРФ к выборам 11 октября, новые тенденции и тактика партии, в которой примут участие лидер КПРФ и ее парламентской фракции в Госдуме Геннадий Зюганов и лидер общегородского списка КПРФ Мосгордумы народный артист России режиссер Николай Губенко. Затем на пресс-конференцию общественного совета в поддержку избирательного списка «Яблоко», в которой участвуют лидеры избирательного списка «Яблоко» Сергей Митрохин и Евгений Бунимович, член политического комитета партии Григорий Явлинский, а также известные российские правозащитники и политологи. Ну и, конечно, мы продолжаем следить за итогами парламентских выборов, которые накануне прошли в Германии. Уже в начале второго часа вашей программы, Марк, корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер расскажет нам об этом более подробно. Но вот на этот час уже известны некоторые предварительные итоги. На выборах в Бундестаг лидирует блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза во главе с действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель. За этот блок проголосовали 33,8% избирателей. И таким образом при распределении мест в Бундестаге нового созыва консерваторы могут рассчитывать на 237 мест. Марк.
Спасибо, Лейла. Подробнее об итогах выборов в Бундестаг менее чем через час. В студии со мной была Лейла Гениатуллина. А сейчас о событиях минувших выходных. Много событий было в конце минувшей недели, в эти выходные в Соединенных Штатах, и Генеральная Ассамблея ООН, и переговоры Дмитрия Медведева и Барака Обамы, и последовавший за этим саммит Большой Двадцатки, итоги которого мы и обсуждаем сегодня, в том числе и с вами, уважаемые слушатели, в нашей программе. Но это еще не все. Также в Нью-Йорке состоялся Американско-Российский деловой совет. О том, что это за мероприятие, подробнее расскажут мои коллеги в нашей рубрике «Сегодня в Америке».
Американские инвесторы предчувствуют лучшие времена в России. Майкл Мур разоблачает капитализм. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Политическая перезагрузка американо-российских отношений, неожиданно зримо заявившая о себе в последние дни заявлениями американского и российского президентов, внушает американским предпринимателям и инвесторам надежду на то, что в ближайшем будущем за ней последует и перезагрузка бизнес-отношений. В прошлую пятницу Американо-Российский деловой совет провел в Нью-Йорке свое ежегодное заседание. Организация, созданная крупнейшими американскими корпорациями, выступает в роли своеобразного лоббиста интересов американских компаний, пытающихся утвердиться в России. Она поддерживает контакты в политическом и экономическом истеблишменте обеих стран. На этот раз тон выступлений известных американских политических наблюдателей был оптимистичным, хотя и не безоговорочно. Первоначальный успех, которого мы добились в последнее время в разрешении застарелых проблем, таких как разоружение, нераспространение ядерных материалов и даже вступление России во Всемирную торговую организацию, заставляет меня верить в то, что прогресс на этом пути может быть достигнут, сказал мне бывший посол США в России, заместитель госсекретаря Томас Пикерс. Верит ли он в то, что признаки улучшения двусторонних отношений могут отражать реальные тенденции? Если сравнивать перспективы с недавним прошлым, то поводов для оптимизма немало. Но если задуматься о том, какое количество проблем накопилось за последние 10-15 лет, то оптимизм убывает. Вместе с тем я верю, что и российская сторона, и мы в Соединенных Штатах искренне готовы к улучшению отношений. Американские предприниматели также пытаются ощутить признаки ветров перемен в отношении российских властей к иностранному предпринимательству и замечают их. Вот что сказал мне Ян Калицкий, советник по международной стратегии концерна Chevron. Нам внушает оптимизм несколько тенденций. Это и расширение Каспийского трубопроводного консорциума, мы тесно сотрудничаем с правительствами России, Казахстана и с Транснефтью. Это и все более заметные публичные заявления представителей российского правительства о необходимости улучшения бизнес-атмосферы для иностранных компаний, работающих в России. Мы только что услышали заявление из уст представителя Российского министерства экономического развития о выгодах прямых иностранных инвестиций в России. Разговоры об этом идут некоторое время, но это, как мне кажется, первое прямое заявление правительственного представителя на этот счет. У некоторых участников заседания Американо-Российского делового совета вера в стабильность предпринимательского климата в России и перспективы инвестиций непоколебима. Сергей Кравченко, президент филиалов Боинга в России и СНГ, был возмущен попыткой одного из участников дискуссии увязать будущее иностранных инвестиций в России с вопросом о том, кто придет к власти в стране в 2012 году.
То очень важно понимать, будет ли ситуация в стране стабильна. Пусть она будет не такая, как хотелось бы, чтобы она была по американскому стандарту. Но будет она стабильна или не будет? Можно будет продолжать инвестиции и проекты? Ответ на этот вопрос, конечно, да.
На вопрос о том, как вписывается в эту картину печальная судьба ЮКОСа и других жертв неблагоприятных предпринимательских условий в России, Сергей Кравченко ответил так.
Я абсолютно уверен, что Chevron, ConocoPhillips и другие американские нефтяные компании, несмотря на то, что они очень внимательно изучали дело Ходорковского, все равно сделают все возможное для того, чтобы развивать большие проекты в России. И для них очень важно понимать, насколько устойчиво и стабильно будет это поле, в котором они работают. В области гражданской авиации, в котором я работаю, у меня есть уверенность, что это поле стабильно. И это позволяет нам надеяться на успех.
По мнению президента Американо-Российского делового совета Эдварда Вероны, поводы для беспокойства все же остаются. Это отсутствие законности, коррупция, бюрократия, все еще плохо определенные права иностранных инвесторов. Но об этих проблемах уже открыто говорит и президент Медведев. Мы прекрасно понимаем, что все это невозможно разрешить в одночасье. Американским предпринимателям внушает надежду то, что проблемы в фокусе внимания президента России. Это свидетельствует о том, что существует и воля, и желание справиться с ними. В то время как на 8-м этаже нью-йоркского отеля «Хаят» американские и российские предприниматели давали волю надеждам по поводу улучшения американо-российских отношений, этажом ниже проходила мало кем замеченная пресс-конференция Джемисона Файерстона, представляющего интересы разоренной финансовой фирмы «Эрмитаж Кэпитал». «То, что сейчас происходит в России, это полнейшее разворовывание всего», — говорит Файерстоун. «Начало корпоративному грабежу положило дело ЮКОСа. Ныне этим занимаются все — правительство, частные лица. Захват корпораций превратился в выгодное общественно-частное предприятие. Если вы хотите отобрать у кого-то деньги, способ Ходорковский к вашим услугам». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о печальной новости. В Москве на 62-м году жизни скончался кинорежиссер Иван Дыховичный. В последнее время он тяжело болел. Несколько лет назад у Дыховичного было найдено онкологическое заболевание. Среди самых известных режиссерских работ Дыховичного – фильмы «Женская роль», «Черный монах», «Прорва», «Копейка», «Музыка для декабря», документальный фильм «Роковая война», «Фотографии бездны». Последний фильм режиссера «Европа-Азия» был представлен в основной программе кинофестиваля «Кинотавр» 2009 года. Иван Дыховичный был частым гостем «Радио Свобода». Вот, например, его оценка российской культурной жизни. Данная в программе Ивана Толстого «Миф и репутация», увы, сегодня она звучит не менее актуально, чем год назад. Давайте послушаем.
Засилие какой-то очень второстепенный, второго такого вкуса, ужасной культуры, особенно в кино. Мне кажется, много таких подражательных и очень плохого вкуса явлений. И это потакается всячески, это развивается. И это общая тенденция, мне кажется. А культура, она мне абсолютно связана с таким нравственным настроем людей. И тенденция такая очень, знаете, вот самая грязно-буржуазная. Вот просто я не могу иными словами это описать. Публика, развращенная вот этим буржуазным, такого помола самого грубого, вот, она даже перестала понимать смысл там какой-то, не ловит никакие образы в картинах, не читает такой двойной смысл, не считывает ничего, она не умеет даже, она перестали понимать искусство вообще. Мне кажется, что такая тенденция за 10 лет, вот эти последние, когда эти сериалы, когда вот эти все картины, она привела к деградации полного просто разума, понимаете, вот и разума, и сознания, и так далее. Это явно про это чувство. Я просто в залах, люди спрашивают, а что это такое, там, взрослые, как неудобно даже объяснять. Вот такая вот, мне кажется, тенденция. Общий политический настрой в государстве, он такой жандармский совершенно, абсолютно жандармский. Все это руководство странное, оно ведет себя, как крепостные вот помещики такие вот. Как они ездят по дорогам, как они к нам относятся, вообще что, как они рассуждают. И абсолютный возврат к тоталитарной такой системе. Робкий такой, все слышно. И я вот написал сценарий про Маяковского про последние три дня. И в общем, это не про Маяковского история, просто про героя такого очень мощного человека, талантливого, который попал вот в этот 30-й год. Понимаете, 30-й год Сталин предложил себя как так вот, и все интеллигенция его полностью приняла, так сказать. Они сказали, вот наш герой, он нам сделает жизнь красивой, он нам сделает, чтобы мы просто ни о чем не думали, дайте нам просто пожить как-то нормально. И отдали себя в руки этого человека. И, а что дальше было, вы все знаете. И вот такая убогая, такая обстановка, я бы сказал, даже не первое время чему, а какой-то такой вальсирующие люди, которые ничего не понимают, что делают. И одни бегут, другие там оказались ложные богатые, такие как ложные, знаете, белые бывают. Вот не бывают таких грибов, которые вдруг оказалось, что у них никаких состояний нет, и все это было фикцией, все это было полным мыльным пузырем. Это такая печальная картина. Но я думаю, что этот кризис для нас может быть каким-то очистительным, потому что мне кажется, что они играют с огнем, потому что они потакали фашизму полному, понимаете? На всех телевидениях абсолютно проповедуются идеи Муссолини, чистой Муссолини, понимаете? Я просто слышу, я участвовал в такой передаче с Веллером, таким чудесным человеком, и он говорит просто то, что говорил Муссолини, слово в слово, и он выигрывает, люди ему аплодируют, хлопают. Конечно, народ всегда ошибается, но знаете, эта ошибка будет стоить нам очень дорого, очень дорого.
Это был фрагмент программы «Мифы и репутации», одним из участников которой был скончавшийся в воскресенье в Москве режиссер Иван Дыховичный. Ситуация в культуре, о которой он говорил, какой бы она ни была, нам она все-таки интересна. И сегодня в час дня в прямом эфире «Свободы» в программе «Час прессы» «Смотрим телевизор» мы обсудим итоги главной телевизионной премии страны «15 лет ТЭФИ». Эти итоги и будущее Академии телевидения будут обсуждать Наталья Ростова, сайт «Слон.ру», телекритик Карина Бордина из «Коммерсанта» Евгений Кузин, компания «Медиапрофи», ведущая Анна Качкаева. А через несколько минут после новостей мы вернемся к главной теме нашей программы, обсудим итоги саммита «Большой двадцатки» в Питтсбурге и попытаемся ответить на вопрос, считаете ли вы, что Россия играет важную роль в мировой экономике?
Радио «Свобода». Новости.
Иран сегодня ночью провел испытание ракет средней дальности. По данным военного командования страны, запуск осуществлен в рамках учений корпуса стражи Исламской революции. Сообщается, что запущенные «Шахаб-1» и «Шахаб-2» могут нести разделяющиеся боеголовки. В Москве убит глава Хасавюртовского района Дагестана Алим Султан Алтаханов. Его охранник ранен. Поступают сообщения, что задержаны один или двое подозреваемых в причастности к преступлению. Почти одновременно в Дагестане был убит заместитель начальника уголовного розыска республики Алим Султан Атуев. Погиб и его племянник. В ингушском селе Кажево обстрелян дом главы местной администрации, пострадавших нет, нападавших ищут. В Хамовническом суде Москвы сегодня начнется допрос свидетеля обвинения в рамках второго уголовного дела против бывших руководителей ЮКОСа. Прокуратурой заявлено выступление 250 человек. В Страсбурге сегодня открывается сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой будет обсуждаться вопрос о лишении российской делегации права голоса в связи с прошлогодним вооруженным конфликтом в Южной Осетии. Как сообщается, сегодня должна быть назначена дата дебатов. Предполагается, что они состоятся в среду. Канцлер Германии Ангела Меркель провозгласила победу возглавляемой ею партии на прошедших в стране парламентских выборах. По предварительным данным, христианские демократы получили достаточно мест в парламенте, чтобы сформировать правящую коалицию вместе с партией свободных демократов. Прежние партнеры ХДС-ХСС по правящей коалиции социал-демократы признали поражение и объявили о переходе в оппозицию.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о центральной теме нашего сегодняшнего утреннего эфира. Завершившийся в Питтсбурге саммит «Большой двадцатки» вполне серьезно заявил о себе как главный регулятор мировой экономики, считают наблюдатели. В «Большую двадцатку» входят 19 стран и Евросоюз. Это почти 90% мирового ВВП и 2/3 населения мира, включая такие развивающиеся страны, как Китай, Индия и Бразилия. Однако ключевые экономические вопросы будут решаться по-прежнему в рамках «восьмерки», куда входит и Россия, хотя и не участвует в решении финансовых проблем. О том, какой статус занимает Москва среди крупных индустриально развитых стран, мы и поговорим сегодня. Об этом рассказал в интервью «Радио Свобода», поделился своим мнением директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики. С ним поговорил мой коллега Мумин Шакиров.
Давайте говорить откровенно. Удельный вес России в мировой экономике 2,5% от мирового ВВП. Ну и, соответственно, вот это и есть признание веса России в экономических вопросах. Собственно говоря, одно из решений двадцатки, которое состоялось, это то, что именно группа 20, ну, будет таким вот ведущим клубом для обсуждения экономических вопросов там, глобального масштаба для всей мировой экономики. Ну хорошо уже, что Россию туда пригласили. Да? То есть очевидно, что Россия входит там, в двадцатку наиболее развитых стран мира по своим размерам, по потенциалу. Но я думаю, что, к сожалению, в силу там и структуры российской экономики, и особенностей экономической политики, нам пока особо нечего ни предложить, ни сказать в этой двадцатке. И проблемы, которые нам будут обсуждаться, которые наиболее острые, ну, одни, по счастью, нас не касаются. Ну, например, там, я считаю, что, в принципе, там, российская банковская система не пострадала в последнем финансовом кризисе вот, как от тех токсичных активов, которые были в других странах. У нее свои проблемы, с которыми нам нужно разбираться. Там, с другой стороны, очевидно, что в рамках двадцатки ключевым моментом будет обсуждение вот, восстановления нарушенного баланса между инвестициями и сбережениями США и в Китае. Но очевидно, что это вопрос больше двухсторонних отношений, нежели чем вопрос там двадцатки или России. Поэтому вот, мы будем участвовать, мы будем иметь свой голос. Ну и хочется верить, что там российские представители будут появляться в каких-то органах управления, там в МВФ, в Мировом банке, в Базельском комитете, потому что сейчас там у нас нет своих представителей.
Президент России Дмитрий Медведев пытается быть активным игроком на международной арене. Из наиболее запоминающихся его предложений была идея выбора новой валюты для международных расчетов в противовес падающему или колеблющемуся американскому доллару. Насколько разумно это предложение, на ваш взгляд?
Мне кажется, что это попытка обратить на себя внимание, потому что в таких дискуссиях любой экспромт, он должен быть хорошо подготовлен. И понятно, что в нынешней ситуации, в мировой ситуации, в условиях вот этой двадцатки, никто, даже США, без союзников, без партнеров, которые будут поддерживать, не может провести какую-то одну свою отдельно взятую идею. Поэтому России, прежде чем выступать с какими-то инициативами, наверное, нужно понимать, кто их будет поддерживать, почему их будет поддерживать. И сначала договориться с теми, кто их будет поддерживать, а потом уже выдвигать.
А пока по какому принципу образуется двадцатка экономических гигантов планеты? Какие критерии предъявляются тем или иным странам, учитывая, что Россия – это крупнейший поставщик углеводородов в мире?
Ну, вы знаете, Россия входит, очевидно, в десятку стран по размеру ВВП в мире, поэтому мне кажется, что она уже поэтому там в Саудовской Аравии не входит, ее здесь нет. Мне кажется, что приглашают не потому, какие резервы там газа или нефти. Да, у Ирана там огромные запасы газа, но его тоже не приглашают, они собираются приглашать в двадцатку. Вообще современная экономика, она не строится по принципу наличия природных ресурсов. Да, то есть вот посмотрите, Там ни Германия, ни Италия, ни Япония, ни много других стран, которые входят в двадцатку, там они не обладают такими колоссальными запасами природных ресурсов, а некоторые так вообще их импортируют практически в полном объеме. И тем не менее, это не мешает им входить в число наиболее развитых стран мира. Поэтому я бы не стал увязывать место России в двадцатке и наличие у нас запасов нефти и газа.
Каково политическое влияние России в двадцатке?
Вы знаете, в современном мире я могу только повторить, что в политике, что в экономике влияние любой страны зависит от умения строить коалиции, от способности выдвигать такие идеи, которые будут поддержаны еще кем-то. Если бы Россия начала кооперироваться, например, в рамках БРИК, да, с Бразилией, Индией, Китаем, выдвигая какие-то инициативы, то у них был большой успех. Ну, например, вот эта двадцатка, она согласилась с перераспределением квот в пользу там, динамично развивающихся стран. Да. Там очевидно, что основным бенефициаром в этом переделе будет Китай. Но Россия поддерживала эту идею, вот она воплощена, да, хотя эта идея откровенно не нравилась европейским странам, которые потеряют свое представительство в МВФ. Поэтому в политике нужно уметь строить коалиции, нужно уметь играть командную игру.
Так думает директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко. А сейчас давайте узнаем ваше мнение, уважаемые слушатели «Свободы». Считаете ли вы, что Россия играет важную роль в мировой экономике? Звоните нам прямо сейчас в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Александр из Тульской области с нами на связи. Доброе утро, Александр.
Здравствуй, «Свобода». Я хочу сказать, что политика, наука, образование и другие общественные явления масштабные, а это разновидности формы войны. И экономика – это тоже война против среды обитания, и в частности против планеты. И как бы она там не развивалась, вся эта затея с экономикой направлена сюда против человека. Лично я отношусь безразлично к развитию экономики. Благодарю за внимание.
Спасибо, Александр. Еще один звонок. Сергей из Армавира нам, как всегда, дозвонился. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Многие наши слушатели, которые присылают сообщения, пишут об одном и том же. И об этом, кстати, Сергей Алексашенко тоже сейчас говорил. О том, что Россия играет огромную роль, но лишь как сырьевой придаток Запада, без которого и Европа, и другие страны замерзают. Вы с этим мнением согласны?
Абсолютно согласен. Я то же самое хотел сейчас произнести, но меня опередили.
Но, тем не менее, я вас перебью, простите. Сергей, да. Но тем не менее, роль сырьевого придатка, или как угодно можно это называть, можно и менее обидными, наверное, словами, она вполне, как мне кажется, позволяет играть важную роль.
Да, в этом смысле положительная и важная роль России, но ни в чем другом более. Потому что многие заводы, даже они были вот работали при советской власти, как говорится, ее можно ругать, эту власть, но они остановлены. Вот. Происходит безработица. И потом, если посмотреть внимательно, если бы эта Россия играла очень важную роль в мировой экономике, все бы страны равнялись по российскому рублю, грубо говоря. Но мы равняемся по евро, Россия и все остальные, и по американскому доллару. И только хочется пожелать, вот не знаю, эта фраза может быть произнесена такая будет немножко жестко, смена нашего политического менталитета и руководящего, исполнительной власти. Потому что сейчас все направлено только сырьевой придаток, только торговля нефтью, газом и прочим. У нас собираются иностранные автомобили, сборка происходит. Именно сборка. А наш АвтоВАЗ, он сейчас терпит бедствие. Люди выбрасываются на улицу. Так что в экономике Россия не впереди планеты всех, к сожалению. Но сырьевой придаток — это да, я согласен.
Спасибо, Сергей. Уж такое словосочетание. Давайте еще о нем, к сожалению или к счастью, пишут практически все наши слушатели. И на сайте оно встречается через каждые две строчки. Вот, например, Дмитрий из Шатуры пишет, что несмотря на то, что Россия действительно один из самых крупных поставщиков энергоресурсов в мире, решающего влияния на мировую экономику она не оказывает, поскольку, чтобы создавать тренды, задавать тон, в отличие от таких стран, как США, Япония, Китай или Германия, экономика России не может. Она полностью зависима от мировой конъюнктуры, считает, напомню, наш читатель нашего сайта Дмитрий из Шатуры. Еще один звонок. Николай из Липецка у нас на связи. Николай, доброе утро.
Здравствуйте. Я считаю, что эта замшелая страна никогда в экономическом отношении не будет лидером. Так и будет, как жаба с клешней лезть. Но, увы, положение говорит само за себя. Страна, которая пыжится, она никогда не станет ведущим локомотивом. Все.
Спасибо, Николай. Еще один звонок давайте послушаем. Иван из Москвы нам дозвонился. Иван, здравствуйте.
Доброе утро.
Вы считаете, что Россия по праву занимает свое место и в большой двадцатке, и в большой восьмерке?
Ну, вот из моего ответа это будет видно. Россия играет огромную роль в жизни, в экономической, в политической жизни мира. Но это роль дестабилизирующая. Грязные дела не требуют мутной воды. Вот создана соответствующая мутная вода во внутреннем положении России. И точно так же руководство пытается создать ситуацию в международном отношении. Ну вот отсюда ясно, какова роль России. Спасибо.
Спасибо, Иван. Вот еще одно сообщение, которое мы получили на пейджер. В мировой экономике, в большой двадцатке и в большой восьмерке Россия не шестерка, считает наш слушатель Константин. У нас есть еще один звонок. Николай из Брянской области. Доброе утро.
Всем доброе утро. Значит, Россия по своим сырьевым запасам, по трудолюбию своего народа, конечно, могла бы играть большую роль в мировой экономике, как это имело место с Советским Союзом. Но никудышний режим довел страну до того, что мы имеем сейчас то, что имеем. Что касается этих участий в двадцатках, в восьмерках, в десятках и так далее, там что там еще придумают. Ну, вы знаете, получается, то куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Ну, не русский народ, а российское правительство, российские власти, российская буржуазия криминальная. Вот кто виноват в этом. И тут выступали, значит, господа, хоронить Россию собираются. Думаю, что рановато. Придет время. Мы еще... Народ наш еще покажет свое.
Спасибо. Вот так слушатели Радио Свобода отвечают на вопрос, считаете ли вы, что Россия играет важную роль в мировой экономике. Итоги саммита Большой Двадцатки в Питтсбурге продолжим обсуждать в следующем часе нашей программы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Об итогах экономического саммита «Большой двадцатки» в Питтсбурге мы говорили и будем еще говорить в нашей программе. Ну а сейчас последние новости экономики. С ними нас познакомит Иван Трефилов.
Правительство России одобрило проект закона о федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период до 2012 года. В следующем году, в частности, доходы бюджета состоят около 16%, а расходы – почти 23% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне более 43 триллионов рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит почти 3 триллиона рублей или 6,8% ВВП. Проект бюджета на 2010 год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 1,6%, инфляции от 9 до 10% и среднегодовой цены российской нефти «Юралс» – $58 за баррель. Общий объем экономики России в августе сократился на 10,5% к уровню августа 2008 года, сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. За 8 месяцев спад ВВП страны в годовом исчислении составил 10,2%. Повышение регулируемых тарифов на электроэнергию для промышленности в 2010 году согласовано на уровне 7,6%, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Ранее их индексация была запланирована в размере 5%. С учетом того, что рост тарифов на электроэнергию для населения будет сохранен на уровне 10%, в среднем электроэнергия в стране в регулируемом секторе подорожает на 8%. АвтоВАЗ, крупнейший в России производитель автомобилей, в целом намерен сократить не более 27 600 работников, а не 36 000, как обсуждалось ранее. Как говорится в сообщении компании, в их числе 5 000 сотрудников, приказ об увольнении которых до середины декабря уже был подписан в середине сентября. По данным профсоюза АвтоВАЗа, сегодня на заводе работает примерно 102 000 человек, из которых 13 000 – пенсионеры. Правительство Санкт-Петербурга признало утратившим силу постановление о проведении изыскательских работ на участке в поселке Шушары, где планировалось строительство завода японской автомобильной компании «Сузуки». Сообщается, что это было сделано в связи с окончанием срока аренды этого земельного участка. Более года назад «Сузуки» заявила о намерении к середине 2010 года ввести в эксплуатацию свой первый в России сборочный завод, мощность которого на первом этапе должна была составить 30 000 автомобилей в год. Однако затем компания отложила реализацию этого проекта.
И добавлю об официальных курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар 30 рублей 13 копеек, евро стоит 44 рубля 25 копеек. Говорит Радио Свобода, в Москве 8 часов 45 минут. Утренний эфир продолжит заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Страсбурге сегодня открывается сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой будет обсуждаться вопрос о лишении российской делегации права голоса. В Хамовническом суде Москвы начинается допрос свидетелей обвинения в рамках второго уголовного дела против бывших руководителей ЮКОСа. В Москве этой ночью убит глава Хасавюртовского района Дагестана Алим Султан Алтаханов. В Магаданской области в поселке Карамкен возобновлены поиски женщины, пропавшей после прорыва дамбы и наводнения. Польша и Франция по поступающим сообщениям намерены вместе добиваться освобождения известного кинорежиссера Романа Полански, задержанного в Швейцарии по запросу США. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утренний эфир программы «Время свободы» продолжит рассказ о самых интересных московских новостях. Для презентации нового художественного альбома под названием «Москва. Уходящая. Бульвары» две общественные организации «Москва, которой нет» и «Архнадзор» придумали необычный способ. В воскресенье в течение нескольких часов на старинном Страстном бульваре они проводили для всех желающих экскурсии и всячески развлекали горожан. Как это было, рассказывает корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
Всем пришедшим на Страстной бульвар дарили разноцветные воздушные шары. В одном месте на газоне установили старинный патефон. Другое место облюбовали молодые музыканты. Руководитель кукольного театра «Бродячий вертеп» Александр Греф готовился к представлению, собирал из дощечек ширму.
Мы показываем сегодня традиционный театр кукол «Петрушка». Играем точно так, как играли на этом месте 200 лет назад.
По аллеям Страстного протянулись выставки с фотографиями бульвара былых лет и городскими пейзажами живописцев. А художник Владимир Качанов, чьи работы вошли в альбом «Москва. Уходящие бульвары», посетовал.
Я собрался сюда прийти, мне сказали, художники будут рисовать. Я два дня назад взял этюдник, пришел сюда, и у меня была точка для рисования. Заведомо я ее готовил. Вот как раз отсюда и через деревья. Огромная, изумительная, здесь были старинные вязы. Пришел, вот десяток пеньков где-то здесь, одни пеньки. Одно дерево вырубили, второе, третье.
Рассматривая пни, оставшиеся от старинных вязов, Юлия Мезенцева из организации «Москва, которой нет», отмечает.
Вот так меняются бульвары. На глазах у нас. Раньше за бульварами следили, более того, существовал праздник бульваров, когда они открывались. К этому готовились, и специальная ландшафтная кафедра готовили проекты озеленения бульваров.
Слово «бульвар», оно пришло к нам из французского языка, но надо сказать, что русские люди его переначали, стали говорить «гулевар». И это функция бульваров, их настоящая функция, гулятельная функция. На них, в общем-то, нужно гулять. В общем-то, они для этого созданы. Но в последние годы эта функция фактически забыта. Мы вместе с движением «Архнадзор» решили попытаться возродить эту функцию бульваров, потому что все больше возникает всевозможных разговоров о том, что бульвары в Москве не нужны, что можно придумать на их месте что-то другое, очередные парковки. Мы считаем, что это не так. Судя по всему, сколько людей сегодня здесь собрались, очень многие считают точно так же, как и мы.
Координатор «Архнадзора» Рустам Рахматуллин проводит по бульвару экскурсию.
Угрозы и утраты московских бульваров – это особая тема, не говоря уже о тех бульварах, которых просто нет, хотя они так называются, например, Новинский, Смоленский или Зубовский, да, где бульвары как таковые потеряны, а возвращены или сохранены только названия. Но это на Садовом кольце. Здесь мы говорим о бульварном кольце, где как будто бы все еще живо, но это не совсем так. На каждом бульваре, поистине на каждом, есть перечень таких утрат и перечень угроз. Вот если говорить о Страстном, мы найдем тут, ну, может быть, 8 исторических домовладений, бульвар не длинный. И вот на эти 8 у нас приходится 2 новейших разрушения и, по крайней мере, одна серьезная угроза. Мы потеряли дом Сухого Кобылина. В 1997 году нам сделали такой подарок к юбилею Москвы. Дом «Миф», где Александр Васильевич, собственно, был арестован по обвинению в убийстве. Вот эта знаменитая романтическая история. Мы потеряли спустя несколько лет вот здесь, позади корпуса такого коммерческого СТД, палаты университетской типографии, как мы их обычно называем. Это палаты Алызиных, палаты 17 века. Оба эти здания выстроены заново. По поводу того сноса и новодела в распоряжениях правительства Москвы возникло классическое выражение «вновь строящийся памятник архитектуры». Это как раз здесь. И очень серьезная угроза, конечно, дом 6, дом Ивана Ивановича фон Бенкендорфа и его супруги. Дом известный, казалось бы, всем. Ближайший выход метро «Чеховская». Этот дом вошел в альбомы Казакова. И в этом доме Иван Андреевич Крылов стал баснописцем. Этот дом выведен из списка вновь выявленных памятников архитектуры. И на его месте запроектирован отель.
Альбом «Москва. Уходящие бульвары» поступает в продажу с 1 октября. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Этот час утренней программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Новый фильм скандально известного режиссера Майкла Мура.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» режиссер Майкл Мур разоблачает капитализм. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американский режиссер-документалист Майкл Мур, известный прежде всего своей работой 9.11 по Фаренгейту, создал новую актуальную работу – его отклик на всемирный финансовый кризис. Доступными ему художественными методами Мур пытается доказать популярный в определенных кругах тезис о неминуемом крахе капитализма, рассказывает Алан Давыдов.
55-летний кинорежиссер Майкл Мур знает, как выбирать темы. По мнению многих, его предыдущая лента 2007 года «Здравоизвращение», критикующая нынешнюю американскую систему медицинского страхования, фактически дала старт нынешним дебатом о реформе этой системы. В фильме 2004 года «9.11 по Фаренгейту» Мур критиковал и обвинял президента США Джорджа Буша-младшего. Нынешняя работа называется «Капитализм. История любви» и является попыткой исследования природы экономического кризиса, начавшегося в позапрошлом году. Этот повод, по словам критиков, дал возможность Муру излить многое из неограниченного запаса негодования, которое он испытывает по отношению к рыночной системе, вышедшей, по его мнению, из-под контроля. Об аморальности и античеловечности этой системы у него говорит священник. Издевка – постоянный режиссерский прием Мура. В одном из эпизодов он подъезжает в инкассаторской машине к банку на Уолл-стрит и требует от ошеломленного охранника, чтобы ему вернули народные деньги, выданные на спасение финансовой системы. «Мы пришли, чтобы вернуть деньги американскому народу. Складывайте сюда, пожалуйста. У меня есть дополнительные мешки. Все 10 миллиардов долларов, видимо, сюда не войдут, но мы хотим, чтобы нам вернули наши деньги». Среди осуждаемых им проявлений капиталистической системы Майкл Мур выделяет ментальность азартных игроков, присущую, на его взгляд, людям с Уолл-стрит, перевод некоторых американских тюрем на коммерческую основу, связи финансовой компании Goldman Sachs с политиками в Вашингтоне, обнищание пилотов гражданской авиации, бум банкротств домовладельцев, а также последствия неудержимой алчности. По мнению Мура, глобальная рецессия подписала смертный приговор капитализму. Капитализм в прошлом году сам доказал, что обречен на провал. Его основополагающие принципы, такие как свободный рынок, свободный свобода предпринимательства, состязательность просто рассыпались в прах. Как только все эти финансовые и страховые компании потеряли наши с вами, по сути, деньги, они побежали к федеральному правительству за финансовой поддержкой. Не дать не взять обращение за пособием по безработице, чистой воды социализм. На мой взгляд, базовый принцип капитализма – пан или пропал. И те, кто достоин выжить, выживают. Ошибающиеся идут ко дну. Что случилось у нас? Те, кто виноват в крахе системы, получили поддержку от правительства. Американцы в ужасе от того, что мы увидели. Ребята с Уолл-стрит создали виртуальное казино, в котором крутились наши пенсионные фонды. Затем пошли в ход страховые полисы и кредитно-дефолтные ценные бумаги. В противовес нынешней реальности Мур предлагает мечту президента Рузвельта, выдвинувшего в 1944 году идею принятия второго Билля о правах, который, в частности, гарантировал бы каждому американцу хорошую работу, приличный дом и уверенность, что его не уволят. Американская критика дает новому фильму Майкла Мура неоднозначную оценку. Обозреватель журнала «Нью-Йорк Мэгазин» Дэвид Эдельстин называет эту ленту кинематографическим цирком, дезориентирующим и беззастенчиво односторонним. Я бы не назвал эту ленту документальной. Это язвительный комический монолог, обильно приправленный пафосом. Мур использует назидательный тон, заимствованный из кинодокументалистики 50-х годов. Дескать, вот так, ребятки, на самом деле работает наше общество. Многие терпеть не могут такой покровительственный тон. По содержанию лента имеет широкий охват, но глубины в ней почти нет. Он начинает продажи с молотка домов обанкротившихся домовладельцев, попутно слегка затронув хищническую систему кредитования. Он проводит параллель между падением Римской империи и нынешним мировым доминированием США. Он пытается сравнить курс Рональда Рейгана и его сторонников в корпорациях на ослабление регулирования с государственным переворотом. Кинокритик из газеты Los Angeles Times Кеннет Турен отдает должное комизму Майкла Мура. Широкий тематический замах Мура выглядит намного интереснее, чем сконцентрированность иных режиссеров. Он замечательно демонстрирует свою любовь к фиглярству. Он опоясывает Уолл-стрит желтой полицейской лентой, используемой на месте преступления. Он подъезжает на бронированном автомобиле к штаб-квартире финансово-страховой корпорации AIG и требует, чтобы она вернула федеральные субсидии, выданные на ее спасение. Главный посыл Мура, который он неистово отстаивает, это то, что капитализм является схемой получения прибыли буквально из всего. По его словам, эта система привила американскому обществу культуру, в соответствии с которой единственной ценностью являются деньги. Основатель леволиберального онлайнового ресурса Huffington Post Ариана Хаффингтон считает новую работу Майкла Мура в целом справедливой и реалистичной лентой. И все же она не согласна с основным утверждением автора о том, что капитализм – это зло. То, что мы имеем сейчас, это не капитализм, пишет Хаффингтон. Она советует обязательно посмотреть фильм президенту Бараку Обаме и каждому американцу. Фильм «Капитализм. История любви» уже был представлен в этом месяце на кинофестивалях в Венеции, Торонто и Нью-Йорке. Всеамериканская премьера фильма состоится 2 октября.
Этой корреспонденции Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Через 7 минут после новостей последние новости о результатах выборов в немецкий парламент от нашего корреспондента в Берлине и обсудим результаты выборов в Бундестаг с нашим экспертом. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.